Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой о проблемах духовной жизни с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 108. Уроки жизни. Горе. Горе тебе, душа, что пребываешь бесчувственную в настоящей жизни, каждый день предаваясь самоугодию и утехам, и живя распутно. В будущий век будешь плакать, подобно богачу, мучимая в пламени вечного огня. Горе тебе, душа, что не выносишь никакой скорби, причиняемой тебе братом, ни даже слова обидного, но тотчас вступаешь в противоречие и сопротивление, и за сие теряешь венец терпения и кротости, и будешь навеки осуждена с памятозлобными. Горе тебе, душа, что ненавидишь и поносишь брата своего, или терпишь, когда другие делают то же, за это будешь наказана с убийцами, ибо, ненавидей брата, человека-убийца есть. Горе тебе, душа, что пренебрегаешь Божьи заповеди и предполагаешь, что спасение в одном имени христианина, ибо в страшный день услышишь, что Господь скажет «не всяк глаголей ми», Господи, Господи, внидет в царствие. Горе тебе, душа, что любишь славу человеческую, и почести, и нарядные одежды, и приобретение вещественного. Посему в день суда будешь мерзка пред Богом, отринута от лица Его и сопричислена к надменным бесам. Горе тебе, душа, что каждый день грешишь, а покаяние отлагаешь день за день. Постигнет тебя смерть, как тать в ночи, внезапно, и связанная отведена будешь в гиену огненную, без пользы проливая слезы и обвиняя свое неразумие. Горе тебе, душа, что не трепещешь, помышляя, как в страшный день суда, когда силы небесные подвигнутся от страха, явишься ты лицу Божию, имея на себе срамную и оскверненную ризу.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях протоиереем Борисом Михайловым.
Я хотел поделиться одной радостью. Хотел обратить внимание на замечательное произведение, которое мне недавно удалось прослушать. Большое музыкальное такое монументальное произведение «Страсти по Матфею» митрополита Илариона Алфеева, ныне действующего. Это, можно сказать, правая рука святейшего патриарха. Он заведует общим отделом внешнецерковных отношений. Он один из самых образованных людей в нашей церкви, по крайней мере. Я думаю, что и вообще один из самых образованных людей. Он замечательно написал 2 тома таких энциклопедии, 2-томные, большого формата «Православие». И очень рекомендую нашим слушателям при возможности приобрести этот диск «Страсти по Матфею» и послушать его. Это настоящее, восходящее к средневековью музыкальное произведение.
Но сейчас оно станет еще более известным, поскольку известный кинорежиссер Лунгин, который снял «Остров», использовал и свой небольшой фильм, полностью снял на основе этого произведения, фильм-дирижер. Я не смотрела, но удивилась тому, что отзывы были настолько положительны даже от людей, что называется, и правых, и левых, что само по себе очень даже удивительно. И очень интеллигентные и прекрасные интервью были с самим владыкой Илларионом. Но другое дело, что как только он занял этот пост, свое служение, он тоже стал мишенью постоянной критики, наветов и всего. Только стоит интернет открыть, то, что раньше доставалось нашему теперешнему патриарху, от своих же, как говорится, теперь достается ему.
Это же их очень немного. Шумливая такая публика. Это вообще нечистое место. Интернет – нечистое место. Уже по своей природе, потому что оно очень захватывает. А посмотри, еще мнение. Вот нажми кнопочку, пойди туда. У тебя раскрывается еще.
Ну, это когда сплетни, которые можно собрать сразу.
Да не только сплетни, но вообще много интересного материала. И вот он захватывает, затягивает, а ко всему прочему там и вся наша и такая низкая часть нашего существования тоже так постоянно себя манифестирует.
Батюшка, а вот то, что так даже внутри церковной среды такая безжалостная друг к другу критика, требовательность, это у нас пошло, что ли, еще от писателя разночинцев или еще раньше постоянный критический взгляд?
Это пошло от безбожия советского времени. Вот одна из самых страшных особенностей нашей жизни заключается в том, что мы, поколение, живущее сейчас, мы и наши предшественники не преодолели советского периода русской истории. Советский период рухнул. Он показал свою историческую несостоятельность во всех отношениях. Экономически, политически, духовно, если иметь в виду духовность советского времени.
Но сейчас пытается, наоборот, упрекнуть и даже патриотической силой, не говоря о том, что вот сейчас логическое завершение того периода, вот что мы пожинаем, они говорят наоборот, что тогда было хорошо, вот сейчас плохо.
Ну что ж хорошего, когда уничтожили народ, уничтожили крестьянство, хлеборобов.
Все лучших представителей всех сословий вообще, просто вырезаны под корень.
Вырезаны под корень сословия. Это же драгоценнейший стратегический запас национального развития.
Это невосстановимый.
Он восстановим, но для этого требуется десятилетие, столетие. Но мы не видим, прежде всего, осуждения советского периода, осуждения коммунистической партии.
И Владимир Ильич лежит там, где лежит. Это и попробуй поднять эту тему, как вой со всех сторон начинается. А мне другой вот даже по этому поводу интересно, батюшка, почему, когда вышло столько литературы, столько фактов, они уже известны, это же не то, что в советский период, людям даже внутри церковной тоже среды, или патриоты искренне возвышающие Советский Союз, это что, самообман? Ты не понимаешь, что на крови миллионов людей? Что это, лукавство? Что это такое?
Ну, я думаю, что какой-то пониженный уровень восприятия жизни, мира, Бога, пониженный уровень такого покаянного, критического взгляда на самого себя, человека. Это вот такой духовно-нравственный упадок нашего времени. Духовно-нравственный упадок. Вот он проявляет себя в этой вот слепоте. И в каком-то неоправданном отстаивании какой-то мнимой советской правды.
Да причем понятно, что либералы и эти 20 лет чудовищно, которые откинули еще дальше, чем было. Но ведь это продолжение того, что было в советское время, это продукт того, что было.
Знаете, я не считаю, что 90-е там окаянные или лихие, как их называют, я так не считаю. Это первое время, когда страна имела возможность, вот исторически дана была возможность, падший советский строй начать перерабатывать, вот его наследие, менять к лучшему. И отчасти это делалось какими-то, ну, как это всегда в истории бывает, довольно дикими, потому что, повторяю, советский строй – это строй, который уничтожил элиту национальную и уничтожил культурное элитное достояние, элитарное, а элитное достояние культурное уничтожил. Это же надо учитывать, надо это понимать. Мы вышли из Советского Союза, из советского строя, который переменил в значительной степени, изуродовал сознание людей, приоритеты духовные.
Нам говорят о тех достижениях, которые были, ну, как я считаю, за счет рабовладельческого строя и полета в космос. Ну, все-таки смогли мобилизоваться, получается, за 12 лет после войны, там, да?
Да вообще там... лучше об этих 12 лет после войны не говорить. Народ победитель, народ, который жертвенно отдал себя и миллионы жизней, которые, кстати сказать, тогдашнее руководство армейское и государственное и не считало, и не считало себя обязанным считать. Теперь мы знаем, как проходила эта война, ее начало, преступное в сговоре с Гитлером и своих целей и так далее. Все было разрушено. Разрушены были созидательные способности, традиции. Первые годы вот, после крушения Советского Союза, она сама пала. Не было ни революции, никаких партий политических. Она сама пала и сдохла, как издыхает страшный зверь.
Да, но что за паразиты на этом, образно говоря, трупе возникли, которые вот мародерство это неслыханное в масштабах невероятных,
ну,
и прочее?
Ведь не только мародерство, да, конечно. Но а что вы хотите, когда рушится такая громада? Когда рушится такая громада, что вы хотите, чтобы это прошло как-то вот? Иначе, ну, там было много сильных, свежих сил. Они не получили возможности правильно развиваться. В этом все дело.
Ну вот теперешнее, на сегодняшний день, такое апокалиптическое ощущение. Ну, это пишут и экономические философы, и вообще мы видим, это называется постмодерн, можно по-разному называть, да, вот построение сейчас глобального всемирного общества, когда уже человек вообще уходит на 10-й план, это даже кажется фантастичным, что лучше бы для этих управителей вообще бы и роботы были и прочее. Но мы видим, что происходит, это культ денег и прочее. Это же все говорит о том, что уже все движется действительно к некому финалу.
Я с этим не согласен. Я вообще не разделяю этого суммарного, такого очень приблизительного, неточного представления о современной жизни.
То есть вам кажется, что это схема, да, схематичная?
Ну, конечно, это очень такая тенденциозная картина.
Но это массовая элита, и западная элита, они предлагают такие схемы.
Позвольте мне сказать, что западная элита совсем другими представляются мне. Посмотрите на Германию. Посмотрите на эту страну. Страна, которая сходным образом пала в лапы страшной преступной идеологии нацизма, которая восстала на весь мир, которая осуществляла захватнические истребительные планы по отношению к народам, к этносам, которая была разрушена, разбита и поделом во Второй мировой войне. Эта страна принесла покаяние, фашизм запрещен в Германии, карается по закону. Эта страна – одна из передовых стран современной Европы. Посмотрите, какие машины ходят по Москве, по всей нашей стране. Это машины, сделанные в Германии, в Японии, во Франции. Вот два было врага – Япония и Германия. Поверженные враги, да, они получили по заслугам, они восстали, они преобразились. У нас этого преображения не произошло.
Во-первых, интересный факт, что там сейчас всего 60% коренного немецкого населения. Это вообще титульная нация, если, опять же, не лжет статистика. Опять же, эти технологии ювенальные, например, это опять, если судить по работам наших журналистов.
Это недобросовестное сообщество. У меня нет доверия к нашим журналистам. Никакого.
Ну, я говорила как раз о приличных печатных органах. Но дело не в этом. И потом, ведь помогали западные партнеры, помогали восстать из пепла, учитывая и территорию,
очень
и многие
хорошо,
причины.
Очень хорошо. И слава Богу, что помогали. Так и надо, надо помогать.
Ну, нам-то не очень-то хотят, собственно, помогать.
Как можно помогать стране, которая питала захватнические планы по отношению к Европе и отхватила пол Европы и установила там свой режим? В Прибалтике установила, в прибалтийских странах свой режим, репрессировала население прибалтийских стран перед войной. Мы что, забыли это все? Посадила своих лучших людей.
Так репрессировали здесь внутри тоже,
я
и
об этом
в России.
Говорю. Так я об этом и говорю. А в Европе что они ходили с подносами? Они же захватили страны и готовы были захватить все. Но этого не дали им сделать, и очень хорошо.
Ну, значит, на ваш взгляд, это все не апокалиптические признаки?
Не надо злоупотреблять этим словом. Апокалипсис — это второе пришествие Христова. И этому второму пришествию Христова наши далекие предки говорили: «Ей, гряди, Господи», вслед за Иоанном Богословом в его откровении. «Ей, гряди, Господи Иисусе». Вот поэтому и доисусный чин, который сейчас находится в Благовещенском соборе Московского Кремля, работы Феофана Грека с его артелью, с его мастерами. Это есть Христос на страшном суде в центре, на страшном суде. И люди ждали этого пришествия, как вы знаете, в 1472 году, по подсчетам, как тогда считали, 7000 лет от сотворения Земли заканчивалось, и наступал этот переломный момент, ждали пришествия Христова. В 1492 году. А в 1392 году вот об этом говорили, писали здесь на Руси митрополит Киприан и многие другие.
Ну, о сроках ведь даже ангелы не знают. Это же указано.
Вот так. Нет, ну вот по-человечески это было так. Вот
так. То есть хотели очень это.
Ну, нет, мне не очень хотели, но считали, что вот исполняется 7 тысяч лет, все. А восьмого уже не бывает, уже другой мир и на бытие.
Да, это уже знак вечности. Но
и вот... суд. Вот Иисус Христов. И поэтому к этому относились совсем иначе, чем мы сейчас к этому относимся.
Нельзя не сказать, что все-таки вот сейчас очередная будет волна по поводу принятия там новых паспортов электронных, по поводу апокалиптических признаков, что все очень плохо, а технические возможности большие, и начинаются опять внутренние какие-то разделения, даже такие сектантского плана. Хотя в опасениях в этих есть свой резон.
Какого резона? Я не вижу в этом абсолютно никакого. Так же, как это было и с другими средствами такого современного, более облегченного способа.
Контролировать?
Да какой контролировать?
Всех пересчитать.
Ну, зачем всех пересчитать? Ну, просто жизнь в ее динамике. Все динамичнее же стало. Когда ты приходишь в метро, и ты просто прислоняешь свою карточку, это одно. Если ты туда опускаешь пятак, то это другое. А в сумме это дает очень большую задержку, опущенные пятаки. А карточка гораздо быстрее, если ты с ней проходишь. Только и всего. В чем дело?
Там цитаты из Паисия Святогорца.
Пожалуйста, это можно, видимо, цитировать. Я не исследовал этого дела. Я говорю о себе, о своем восприятии. Я этого совершенно не опасаюсь. Я не вижу ничего дурного. Вот дурное телевидение, дурной интернет. Но, кстати сказать, это все ведь возникало в начале 20 века. И никто иной, как Эйзенштейн Сергей Михайлович, в 1923 году, будучи совсем молодым человеком, задумался о том, какое же своеобразие имеют вот эти новые формы, в частности, кино, театр нового, вот этого вот авангардистского, тогда уже имевшего место. Какие же их особенности? Вот какие-то единицы должны быть, которые можно было бы измерять их своеобразие, какие-то формальные признаки. И он предложил аттракцион. А что такое аттракцион, он говорит? Аттракцион – это всякое агрессивное действие кино и театра, направленное на сознание зрителя. И потом сказал, что весь Брюнес Потемкин был сделан вот именно таким образом.
Это так и есть. Вот это принцип пропаганды. И тем более лживое изначально.
Вот здесь дело не то, что пропаганда, а агрессивные действия. Потому что вот все вот эти вот блокбастеры, так называемые, это же все оттуда. Вот тогда это было осознано впервые, тогда стало формулироваться общее понимание, то есть теория вот этого нового, авангардного, актуального, современного, по сути дела, конечно, уже не искусство, и вот оно в таком виде и предстает перед нами. Такова его природа.
Какие четкие были даны определения людей, стоящих у истоков А хорошо, а на сегодняшний день, вот не хочется даже об этом говорить в конце нашей беседы, но как-то столько шума вокруг вот этих всех случаев со осквернением храма Христа Спасителя, вот с этими выходками. На ваш взгляд, почему вот такой накат на церковь стал возможным? Это один из эпизодов.
Ну да, я думаю, что это проявление как раз вот того, что лик Христа выходит из мира. И вот это вот агрессивное... Современная культура, о которой говорил Эйзенштейн в начале, давая определение ее специфической, ее специфики.
Культура назвать сложно все-таки.
Культура. Культура – это система жизненных ценностей человека и общества, которая реализуется в жизни человека, в его творчестве и в историческом творчестве общества. И ничего больше. Была культура средневековая, сотериологическая, где главным ценностью было спасение во Христе, жизнь праведная во Христе. Была культура эвдемоническая, где главным было счастье человека, полнота его жизни, ее богатство. И она тоже прошла. И XX век ознаменован культурой демонической, разрушительной по отношению к Творцу и человеку. Вот она доминирует в жизни людей.
Но это не является апокалиптическим, одним из апокалиптических признаков?
Я не считаю, что здесь нужно подмешивать, присоединять сюда апокалипсис. Мы к этому относимся не как к пугалу. Для нас это святая книга. Я еще раз повторяю, что это то, что люди, верующие, приветствуют возгласом Иоанна Богослова. «Ей гряди, Господи! Вот гряди, помилуй нас!»
Апокалиптическое мироощущение, оно дает действительно какие-то даже сектантские моменты и перекосы очень сильные в восприятии жизни.
Конечно, зачем мне говорить об апокалипсисе в таком смысле, когда мы с вами, милостью Божией, бываем на воскресной литургии? Когда мы имеем возможность молиться дома.
Вот эта агрессивная культура, особенно на молодежь направленная, вот мы сейчас и этот пример вспомнили, вокруг которого столько шума, очень трудно вот таким противопоставлять тихие, спокойные вещи, когда идет накат такой. Причем для молодежи это массово. Это очень завлекательно и очень трудно что-то противопоставить.
Все настоящее трудно. И не надо этого бояться. Главное, чтобы было это настоящее. Вот одного слова бывает достаточно, чтобы люди его услышали.
Батюшка, ну и в заключение ваше благословение.
Бог благословит вас, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам большое, всего вам доброго. Вы прослушали интервью с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали фрагменты музыкального произведения митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею».
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Беседа в детской колонии о страстях человеческих. Один ребенок сказал, понял, что такое страсть. Это когда своруешь. Что ответить после этого? Дело в том, что надо говорить о страстях, надо говорить о грехе. Вот надо говорить вот эту вот мысль, что грех – это есть нечто иное, как вот вы идете, а там доска с гвоздями вверх. И вот ты напоролся, так, на гвоздь, пяткой, голый. Ну как, тогда скажешь, теперь надо еще больше идти по другим гвоздям. По другим гвоздям надо идти? Пожалуй, так не скажешь, голубчик. Подпрыгнешь, отскочишь, да будешь еще смотри, как осторожно дальше идти, чтобы на следующий гвоздь не наступить. Правда же? Вот что надо объяснять. Надо объяснять, что грех – это не есть какой-то, знаете, приказ со стороны Бога. Это вызывает протест. Это не приказ со стороны Бога. А это есть тот вред, который я приношу себе. Вместо воды кислоты выпью. Вот что такое грех. Понятно? Вот так. По битому стеклу босиком ходить. Вот что такое грех. Поэтому сказать, что воруешь, это грех. Почему это грех? Это грех потому, что ты наносишь вред другому, и, следовательно, этим самым ты прежде всего вредишь себе. Ты наступил ногой на гвоздь, торчащий кверху. Вот что такое грех. Если мы объясним вот так правильно природу греха, то тогда, я думаю, поймут, что такое страсти. Знаете, надо не смешивать грех и страсти потом. Одно дело, человек взял вот однажды и напился. И он согрешил. Другое дело, когда он стал пьяница. Это уже страсть. Это, понимаете, разные вещи. Это разные вещи. Так вот, и на примере, вот таких примеров, пьянство, там, пожалуйста, наркомания, прочих всяких вещей, легко показать, что грех – это зло, которое человек делает сам себе. Но нужно это объяснить. Кстати, медицина очень может помочь в этом плане. Потому что многие грехи, то, что называется грехом в православии, находится очень хорошее подтверждение, если хотите, объяснение, лучше сказать, в области медицины. И тогда, я думаю, это будет принято очень легко.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Поручик Каспар». Лицо у Сысоева было несимметричное. Один глаз больше другого, и одна бровь выше. Бородка щипанная, лоб толкачом, волосы ежом. Тело сутулое, коротконогое. На пальцах обрубышах, словно без последнего сустава, ногти обгрызены, изъедены до половины. Ноги маленькие, обутые в дамские башмаки серой парусины. В слободку попал он случайно. Пробирался из-под Астрахани, где был сельским учителем, к отцу в Киев. До поезд по дороге остановили, обстреляли и дальше не пустили. Сысоев пошел с полустанка лесом, потом через реку, через мост, дошел до монастыря, попросился ночевать, но монах сказал: «У нас не советую, попроситесь лучше в слободке». В слободке его пустили в Сапожникову квартиру, в ней он и прожил 5 месяцев. Самого сапожника не было. Пропал, как и многие в слободке и в городишке. Время было беспокойное. То захватывали большевики, то белые, то наезжала атаман Маруся, у которой, хоть и звалась она так ласково и по-домашнему, была своя артиллерия и служили настоящие полковники. После Маруси опять зашли большевики, и опять белые,
а потом какая-то банда, о которой никто ничего толком не знал, а главарем банды состоял бывший поручик по фамилии Каспар. Вот в этой неразберихе и пропадали люди. Так пропал и сапожник, в квартире которого поселился Сысоев. Занял он маленькую комнату с высоким порогом около кухни, а в другой, большой, с двумя окнами на улицу, жила уже целый год молодая дьяконица Агния, муж которой где-то от кого-то скрывался. Дьяконица была высокая, белая, с точно намороженным сизым румянцем на самых горбушках пухлых щек, с выпуклыми светлыми глазами. И в дьяконицу эту влюбился Сысоев, тоскливо и злобно, сам не сознавая, что влюблен. В луче этой любви не запела и не зацвела душа его, и не засмеялась радостно. Он чувствовал только мутную тоску, когда дьяконица говорила о своем муже, не мог спать и до крови изгрызал ногти, если дьяконица засиживалась у своей подруги-портнихи, и до судорог ненавидел Петеньку Ветрова, приходившего петь с дьяконицей дуэты. Петенька был писарь, щеголь, с пробором и завитушками, с цветным платочком в кармане, с нежным высоким голосом, разговаривал только с женщинами и любил намекать, что он — незаконный сын высокой особы. С дьяконицей они пели вместе в церковном хоре, пока священник не сбежал ни то от Маруси, ни то от банды. Церковь временно закрыли, и Петенька стал приходить к дьяконице петь на дому. Пели да исправиться, и Петенька, любовно подкатывая глаза и выговаривая твердое оборотное «э» вместо мягкого, нежно склонялся к плечу дьяконицы и выводил: «Не отврати сердце твое!» Дьяконица смущалась и виновато косила выпуклыми глазами. Сысоев думал, что говорить о дьяконе ему неприятно, потому что это бесполезно, что не спит он, когда Агнии нет дома, потому что все равно калитка щелкнет и разбудит, а Петеньку Ветрова считал просто пустым и вредным человеком, который, только дайте время, сделает какую-нибудь подлость. Ему противно руку подавать, не то что... Только раз в тихую, томную июньскую ночь, только раз в тихую, томную июньскую ночь он как будто понял в себе что-то. В эту ночь нигде не стреляли, было спокойно. Он вышел постоять у калитки и, сам не замечая как, пошел вдоль улицы к лесу. И тут уже у последних слободских домишек вдруг словно кто-то милый и забытый ласково взял за плечи и заглянул в лицо. Много месяцев забыты были и звезды, и небо, и тихие тени ночных деревьев. Никто не смотрел на них, не видел и не помнил. Страшная жизнь, в которой все были виноваты, и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запрет и на звезды, и на небо. И кто помнил о них, скрывал эти мысли, как стыдное. А тут вдруг само все пришло, подошло и встало рядом, тихо и просто. Сысоев ухватил рукой густолиственную ветку орешника. Листья на ней были шершавые и теплые, словно пожал мохнатую звериную лапу, и осторожно, стараясь не оборвать и не помять, тихо отвел руку. За низким деревянным сарайчиком, последним протиснувшимся в самый лесок березняк, тихо мерцавший в полумгле светлой ночи зыбкими стволами, обведенными кистью, сидело двое — парень и девка. Сидели они на низком бревне, у самой стены крепко сплетясь и прижавшись друг к другу. Она пригнула свою голову в темном платочке ниже его плеча. Он обнял ее обеими руками и охватил ногой ее колени. Так и застыли, не шевелясь. Из-под темного платья женщины виднелась полоска нижней твердой юбки. И было в этой полоске, в этом кусочке белья, о котором она не знала, что его видно, что-то трогательное и жалкое. Сысоев долго смотрел на них испуганно и радостно, и изумленно, как глядит на весеннее солнце, вытолкнутый из темного зимнего хлева, бык. Они так и не шевелились. Он тихо побрел, натыкаясь на кусты и заборы, и не сразу узнал свой дом. И за высокий порог своей комнаты принес Сысоев из этой ночи одну мысль, радостную и страшную. Вот ведь и эта Агния тоже могла бы так пригнуть голову и прижаться. В Слободке жилось сравнительно свободно. Обысков и обстрелов почти не бывало. В городе даже саму Слободку считали опасной, и при всяких переменах пугали друг друга слухами, будто Слободка вооружена и идет горожан грабить. О правящем уже вторую неделю поручике Каспаре говорили всякие чудеса. Прежде всего, будто был он на пожаре, когда горел гостиный двор, и строго-настрого запретил грабить и даже поставил караульных стеречь погорелое добро. Потом говорили, будто какой-то старухе дал денег. Все это быстро сделало его героем среди местного населения. Дьяконица прибежала поздно вечером от портнихи возбужденная и быстрая, какой ее никогда еще не видели. С ней произошло необычайное приключение. Всю дорогу преследовал ее какой-то человек. Шел за ней молча, но неотступно. Она трусила, думала, что грабитель или обидчик, и все прибавляла шагу. А у самого дома он вдруг по-военному приложил руку к козырьку и почтительно сказал: «Не волнуйтесь, сударыня, я ничего худого не замышлял, а провожал вас только из желания защитить в случае чего. Время все-таки неспокойное». «Это, наверное, был поручик Каспар. Уж можете быть уверены», — задыхаясь, твердила дьяконица, прижимая ладони к сизым щекам. «А как он был одет?» — деловито расспрашивал Сысоев. «Наружность какая?» Лица не разглядела. «А одет был обыкновенно. Сапоги высокие, козырек. Темно уж было. Только это, наверное, он». Пришедшему утром Петеньке Ветрову приключение Агнии не понравилось. Ему уже прямо так, ни в чем не сомневаясь, рассказали, что провожал сам поручик Каспар. «Я понимаю, если бы еще он сразу представился, или зашел бы в дом, или вообще, не знаю. Мне его поведение не нравится. А, по-моему, именно и хорошо, что он пожелал остаться инкогнито», — вступился Сысоев. Дьяконица взглянула на него восторженно и благодарно. От взгляда этого Сысоев покраснел и на мгновение закрыл глаза. «Вы не понимаете, что это не по-светски?» — злился Петенька. Его особенно уязвило слово «инкогнито». Неприятно было, что сказал его урод Сысоев, а не сам он, Петенька, любящие слова тонкие и красивые. «Нет, мы прекрасно понимаем», — возражала дьяконица. «И от этого мы...» — снова весь затрепетал Сысоев. «Мы понимаем, что именно так, инкогнито, и нужно было поступить. Это именно благородно, а вовсе не лезть в знакомство». «Вы так рассуждаете», — язвительно кривя рот ответил Петенька, — «потому что не имеете представления о том, как себя держать в высшем кругу». У него нос стал совсем белый. «Именно имеем представление, именно имеем». «Удивляюсь вам», — фыркнул Петенька и стал тыкаться по углам, ища свою фуражку. Видя, что он уходит, дьяконица разволновалась и рассердилась еще больше. «Поручик Каспар — такой человек, за которого каждый умрет с радостью!» — почти кричала она. «Да, именно умрет, а вы этого не понимаете!» Петенька отыскал свою фуражку и, не прощаясь, вышел из комнаты. Вечером дьяконица в первый раз переступила через высокий сысоевский порог и, присев на сломанную табуретку, единственную его мебель, долго говорила про поручика Каспара. Сысоев отвечал восторженно и умиленно. «Разве такие ветровы могут понять что-нибудь подобное?» Робко вставил он мимоходом и затем подождал, что будет. «Ветров — поверхностный человек», — холодно ответила дьяконица и тотчас ушла. Но Сысоев не понял, что она ушла именно после его заключения. Для него всю ночь ангелы пели. «Поверхностный человек! Ветров — поверхностный человек!» Утром проснулся рано, вспомнил все и подумал. «Каков же я таков, и на что я надеюсь?» Лица своего он давно не видел, зеркал в доме не было. Пощупал свою щипанную бороденку, лоб толкач, ничего не понял. Вытянул правую руку, растопырил короткие пальцы с изъеденными ногтями и долго удивленно смотрел. «Нет, руки у меня действительно так себе». Стало скучно и беспокойно, и больше о себе думать не захотелось. Дьяконица весь день не показывалась, а вечером ушла. В городе начались опять какие-то беспорядки. Слышны были выстрелы. Два раза пролетел через слободку озверелый автомобиль. Как всегда в тревожное время пришел наведаться отец Анисим, старенький заштатный священник. Он был дальним родственником дьяконицы и жил в одном доме с ее подругой-портнихой. Всегда испуганный, глуховатый, подслеповатый, он по вкоренившейся семинарской привычке называл собеседника «отче», будь это даже женщина. «Агния, налей, отче, кваску капельку». Новой жизни боялся, кружил головой и шептал. «Пропустили время, отче». Должен был царь сам согнать всех нигилистов в один загон и спросить, «Чего вам, собственно, отче, нужно? А теперь время упущено». «Благополучно ли Агния?» — спросил отец Анисим, вышедшего к нему на стук Сысоева. «А разве она не у вас?» — спросил тот, побледнел и отвернулся. «Нету у нас». «Не была». «Когда ушла?» «Еще во вторник. Третий день». Помолчали. «Надо в полицию заявить. Всегда, отче, в полицию заявляли». «Я заявлю. Только полиции-то ведь нет». «Ин и правда. Тогда надо идти к самому поручику Каспару. Прямо к нему в здание управы пойти и сказать: «Помоги, отче, распорядись». Он отдаст приказ и разыщут. Может быть, арестовано?» «Я пойду. Ну, благослови Бог». В городке улицы были пустые, все двери заперты. Со стороны собора стреляли часто, пулеметом. Провезли на ошалелом автомобиле какой-то большой ящик. Люди без шапок, человек 8, сгрудились, держали этот ящик, и лица у них были испуганные и злобные. Площадь около управы была пуста. Только у самой двери, настежь открытой, лежал человек, неестественно плотно прижавшись к земле. Рот у него был весь в крови. Сысоев поднялся по лестнице. Везде было пусто. Двери все открыты, как бывает, когда в квартире работают маляры. «Если остановят, назову имя поручика Каспара». Обойдя все комнаты и не найдя никого, он стал спускаться с лестницы, когда услышал за собой топот ног. Трое с ружьями догоняли его. «Поручик Каспар», — сказал Сысоев. «Стой!» «Поручик Каспар!» — крикнул один из подбежавших, повернув голову к кому-то наверх. Двое схватили его за руки, неловко и больно, третий обшарил карманы и пазуху. «Я хотел сделать заявление», — сказал Сысоев. Его не слушали. «Веди», — сказал один. И все трое ухватились за Сысоева и, мешая ему идти, потащили его вниз. Лица у всех были растерянные и напряженные. Вечером оставили Сысоева одного в маленьком амбарчике с дырой под потолком вместо окна. Он сидел на земляном полу, поджав под себя свои короткие ноги, и думал. Делалось что-то непонятное, какое-то непоправимое недоразумение, как бывает только во сне. «Почему они называют меня поручик Каспар?» «Я отрицаю, а они переглядываются с усмешкой». А один сказал: «Все они сволочи таковы. Чуть припугнешь, ото всего отречется». Он на это ответил гордо: «Нет, поручик Каспар не таков». После этого они еще больше укрепились в своем заблуждении. И ему больше отрицать не хотелось. Завтра, наверное, справится у него на квартире, и все узнается. Почему не показали его сегодня кому-нибудь из арестованных каспаровцев? Они какие-то растерянные и испуганные. Один спросил: «Поручик Каспар, где у вас спрятаны деньги?» А он ответил: «Поручик Каспар никогда не был предателем». Все шло так странно, точно не на самом деле, а будто он стоит у высокого порога своей комнаты и рассказывает все это внимательно и восторженно слушающей Агнии. Так вот, Агния Сергеевна, как ответил на это поручик Каспар. А она вспыхнула и шепчет: «Мы это понимаем». Но что же делается на самом деле? Может быть, Каспара убили, и труп не опознан? А потом будут говорить, что он отрекся и струсил, и вел себя малодушно и гадко. Вот так. Сидел, поджав ноги в амбарчике, как урод несчастный. Он погиб, а мы, любившие его, призваны судьбой надругаться над честью и памятью его. О том, что пропала дьяконица, ему думать не хотелось. Где-то глубоко, почти подсознательно, он знал, где она, у кого ее нужно искать, но было слишком страшно вылить это в настоящую мысль, в настоящие слова, и он притворялся, будто считает ее арестованной. Уже дыра под крышей обозначилась яснее, опрозрачнела, а он еще не спал. Поднялся, покачался на своих коротких ногах и неуклюже цепко полез, хватаясь за выступы бревен к окну. Ночь только еще переломилась. Небо мутным, матово-беловатым стеклом еще было неподвижно, не оплывалось расцветной алостью и темными одноцветными зубцами без теней врезались у него верхушки деревьев. Где-то за амбаром говорили голоса, но тишины ночной они не трогали. Она была сама по себе, глубокая, тихая, замерла и не дышит. И вдруг зашуршало дерево у самого окна, задрожало, закачало веткой, и сердитый птичий голос закричал, забронился резко с почти человеческой выразительностью. Отвечал ему другой птичий голос, такой же сердитый, но как бы возражающий и оправдывающийся. Ссора продолжалась несколько минут. Потом все стихло, и только медленно, плывя по воздуху, опустилось на землю черное птичье перо, да насмешливый писк с соседнего дерева три раза повторил одну и ту же фразу вопросительно и едко. «Как чудесно все на свете!» — думал Сысоев, сидя снова на полу амбарчика. «Как чудесна и сладка наша земная жизнь! Вот птица! Я даже и имени-то ее не знаю, и не видел ее, может, никогда. А она живет, и вот ссорится, и сердится, и все как мы. Мало мы знаем нашу землю, оттого и уходить с нее так трудно. Чувствует человек, что не взял, не вобрал в душу данного ему Богом сокровища, и тоскует душа его неполная, несытая. Лег на землю тихий и умиленный, и приснилась ему ягодка земляничина, крупная, красная, и говорила, как деревенская девочка, тоненьким голоском на «о». «Больно много вы ерохтитесь, все то целый день ерохтитесь, а я всю жизнь на одном месте стою, корешком глупь иду, землю постигаю». Пришли за Сысоевым опять трое, но уже не те, что взяли его. Они страшно торопились, дергались, и когда вдоль улицы прострекотал мотор, долго прислушивались. Несколько человек пробежали, стреляя. Кто-то крикнул: «Надо скорей!» Сысоева вывели из амбарчика, двое шли по бокам, один сзади. У всех трех в руках были ружья. У всех трех на лице одинаковый испуг, и вели они Сысоева не злобно, а даже как будто доброжелательно. И он шел покорно и просто, составляя с ними одну группу, занятую одним и тем же делом. Вышли за амбарчик, прошли вглубь к заборам, проглянули вдоль и чего-то испугались. Испугался с ними и Сысоев, хотя и не знал чего, и вместе с ними так же быстро повернул в сторону леса. «Надо было прямо там же, на месте, — сказал один из трех. — И чего выводили?» Другие кивнули головой. Кивнул и Сысоев. Повернули опять к амбарчику, и когда уже подходили, брызнуло через березняк теплое желтое солнце, ослепило и зажмурило Сысоеву глаза. — Сюда, к стенке, — озабоченно сказал один из трех. И это знакомое выражение всколыхнуло Сысоева. — К стенке? И вдруг крикнула мысль: «Поручик Каспар умирает!» Но душа оставалась такой же покорной и умиленной, как во сне, когда говорила с нею ягода земляничина. «Да, Агния Сергеевна, поручик Каспар умер героем. Ни одна фибра его лица не дрогнула. Он гордо поднял голову и смотрел прямо на солнце. Поручик Каспар умеет умирать, и мы это знаем». Он повернул лицо к солнцу, но усталые глаза заслезились и зажмурились. «Вот, даже этого не могу». Улыбнулся виновато. И прежде чем раздался выстрел, низко свесил голову на грудь.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.